эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 8 ноября, четверг. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Я приветствую всех слушателей «Радио Свобода». Вот главные темы нашей программы. Литовские экологи обратились к российским властям с призывом прекратить преследование их калининградского коллеги Михаила Костяева. На Украине налоговая милиция возобновила расследование закрытых более 6 лет назад уголовных дел в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко. В Германии сегодня состоится запуск газопровода «Северный поток». Вы слушаете «Радио Свобода», и вот главная тема программы «Свобода в полдень». Литовские экологи обратились к российским властям с призывом прекратить преследование их калининградского коллеги Михаила Костяева, выступающего за проведение референдума о строительстве Балтийской атомной электростанции в Калининградской области. Рискуя на родине сесть в тюрьму по надуманному, как он считает, предлогу, Костяев перебрался в соседнюю Литву, где он ждет получения политического убежища. С подробностями вильнюсский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
1 ноября Михаил Костяев находится в Вильнюсе. В департаменте миграции Литвы он получил разрешение на временное проживание здесь в течение 3 месяцев. В Литве Костяев намерен продолжать общественную деятельность, в частности, по проведению референдума калининградцев о целесообразности строительства там Балтийской АЭС. Между тем, председатель литовской партии «Зеленых» Йозас Даутартас в этой связи заявил: «Просить политического убежища в Литве – это личное решение Костяева, хотя мы выступаем за то, чтобы Михаил вернулся в Россию и продолжил начатую работу. Но если от нас потребуется характеристика, необходимая российским органам правосудия, она будет только положительной». Вместе с Михаилом Костяевым литовские «зеленые» выступают против всех атомных электростанций в регионе, поскольку, по словам Даутартаса, атомные станции не имеют стен. Партия «Зеленых» Литвы направила президенту России Дмитрию Медведеву письмо. Выражена обеспокоенность сведениями об уголовном преследовании Михаила Костяева, которому грозит тюремное заключение сроком до 5 лет якобы за хищение бюджетных средств. Михаил Костяев – видный деятель гражданского и правозащитного движения вашей страны, заслуги которого признаны и Общественной палатой Российской Федерации. Говорится в письме партии «Зеленых» Литвы президенту России. По версии следствия, Костяев похитил 250 тысяч рублей, выделенных на зарплату студентам, участвовавшим в федеральной программе помощи безработным. Вот как сам Михаил трактует это дело.
Взяли практику возбуждать уголовные дела в отношении оппозиции для того, чтобы максимально держать под контролем, чтобы я не мог свободно перемещаться, не мог участвовать в акциях протеста, чтобы меня каким-то образом дискредитировать везде, говоря о том, что вот на человека возбуждено уголовное дело, прослушивать, проводить обыски у меня дома. Подписка о невыезде. Я должен был сообщать, зачем, куда, для чего и почему я еду. А возбуждение вот этого дела я узнал после того, как у меня дома провели обыск. Это была благотворительная организация, общественная, куда устраивали студентов, которые у нас были волонтеры. Принимали, например, разноской газет, выезжали для очистки территории, парков. Все обязательства перед центром занятости мы выполнили. Деятельность программы прекратилась. Полиция возбуждает уголовное дело по поводу мошенничества. Без заявления центра занятости, без заявления тех людей, которых якобы мы там обманули. Как я это должен расценивать? За все, что делали, отчитались. Ни у кого из работников претензий не было. А потом, раз, через 5 месяцев полиция возбуждает уголовные дела, начинает людей опрашивать, требовали давать показания против Костяева. Сколько мы с адвокатом не старались прекратить действие дела в досудебном порядке, не получалось. Все тянулось. Но когда прокуратура начала вынесение приговора и, несмотря на множественные замечания, попросила 5 лет лишения свободы из 6 возможных по этой статье, я лично для себя понял, что для меня дело закончится плохо. Дадут 5 лет, и все, и сиди потом никогда не докажешь. Это дико. Я лично связываю это только со своей деятельностью. Сотрудники полиции говорили просто: прекращаю заниматься деятельностью, в том числе международной, в рамках референдума Балтийской АЭС до марта 2012 года. Мы посмотрим, как ты себя ведешь, и тебе выносят условный приговор.
В чем главная претензия властей к вам, как к общественному деятелю по атомной станции Балтийской? Вы категорически против, но строительство уже идет вовсю, ведь, да?
Там идет только видимость деятельности. Я думаю, что мы наступили на больную мозоль. Гражданам Калининградской области надо проводить референдум, спрашивать мнение калининградцев, хотят они это или не хотят. В этой плоскости нас поддержали все партии, кроме «Единой России». все общественные организации, все высказались за проведение референдума, активно идет сбор подписей. Организации устали, федеральная власть не спрашивает их мнения и вопреки всему делает то, что считает она нужным.
Соперничество за энергетический рынок между Литвой, Россией и Белоруссией соревнуется, кто быстрее построит атомную станцию у себя. Экологи говорят, что не нужно станций вообще.
Все понимают, что Литва, Латвия и Эстония присоединятся к энергетической системе Европы. Куда деваться Калининградская область? Вопрос геополитического влияния на этот регион.
Наверное, есть некий блеф и не только одной России.
Да, я тоже думаю, что это идет такая игра, кто кого перетянет. Если бы только в экономической целесообразности, страны бы нашли какой-то компромисс. Если не могут найти компромисс, значит вопрос лежит вне плоскости экономики. Меня больше беспокоил вопрос строительства Балтийской, конечно. Зная нашу систему, коррумпированную, безответственную, я лично очень сомневался в ее безопасности.
Мы беседовали с российским экологом Михаилом Костяевым, попросившим политического убежища в Литве. По его словам, отказ избирательной комиссии в Калининграде в проведении референдума по Балтийской АЭС его инициаторы обжаловали уже трижды и борьбу собираются продолжить. Окончательное решение будет принимать Калининградский областной суд. Ирина Петерс, Радио Свобода, Вильнюс.
Попросивший политического убежища в Литве правозащитник Михаил Костяев активно выступал против строительства Балтийской АЭС в Калининградской области. Калининградская атомная электростанция должна быть запущена в 2016 году. Стоимость ее строительства, по официальным данным, около 5 миллиардов евро. О новой АЭС в интервью корреспонденту Радио Свобода Любови Чижовой рассказал руководитель энергетического проекта «Гринпис» в России Владимир Чупров.
История Балтийской АЭС, мягко говоря, странная. Ее не было в изначальных планах Росатома. И появилась она неожиданно 2 или 3 года назад. И получила все нужные согласования и финансирование в течение там нескольких месяцев. Соответственно, этот срок явно недостаточный для того, чтобы провести изыскание для выбора площадки, создание нормального проекта. Ну, все было сделано, как всегда, в России.
А для чего вообще строится Балтийская АЭС? Какова официальная версия?
Официальная версия, естественно, это энергоснабжение, причем, учитывая, что появление этой станции в регионе будет означать избыток электрической энергии, придется куда-то продавать. То есть то, что не звучит, скажем так, официально или звучит не открыто, это энергетическая экспансия в Европу, то есть использование Калининградского анклава в качестве такой точки, из которой можно будет, ну, скажем так, продавать электрическую энергию. То есть то, что еще российская экономика может производить и продавать. Все остальное вроде как уже не конкурентоспособно на внешних рынках, особенно в европейском.
Владимир, а есть какие-то данные, как жители города Неман, неподалеку от которого строится Балтийская АЭС, относятся вот, собственно, к этому проекту?
Конкретно по соцопросам этого города, города Неман, такими данными мы не располагаем. Это вообще известно. Население России не хочет соседства с новыми ядерными объектами. 70-80%, кто бы ни говорили защитники от энергетики, которые сейчас слушают и меня, сегодня даже реакторы последнего дизайна, ВВР-1200, они не исключают сценарий Фукусимы, по крайней мере, с выбросом, аналогично фукусимскому. Для этого есть сценарий так называемых запорожских тяжелых аварий. Он не исключен и для Калининградской атомной станции или Балтийской, как ее называют. Сценарий очень простой, то есть выходят из строя главные циркуляционные насосы, обезвоживается реакторная зона, и в течение нескольких часов там происходит оплавление реакторной зоны. Это черным по белому написано в проекте реакторов дизайн ВВР-1200. Это не Гринпис, это, извините меня, Росатомский проект.
О Балтийской АЭС наш корреспондент Любовь Чижова беседовала с руководителем энергетического проекта «Гринпис» в России Владимиром Чупровым. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы отказался снизить размер залога в 100 миллионов рублей для предпринимателя Натальи Гулевич, которую обвиняют в мошенничестве, и продлил ей срок ареста до 2 декабря. Михаил Ходорковский считает, что Россия очень близка к национальному самоубийству. В Германии сегодня пройдет церемония открытия газопровода «Северный поток». Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Сегодня в 14:00 на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Ведущий Александр Генис. Вот главные темы программы. Против богатых. Репортаж Владимира Морозова из парка Зукотти. Ко дню ветеранов. Память о Сталинграде. Рассказывает Владимир Абаринов. Не пропустите программу «Поверх барьеров. Американский час» на 14:00 на волнах Радио Свобода. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень», и сейчас тема из свежих российских газет. Тверской районный суд Москвы вчера продлил до 2 декабря срок содержания под стражей предпринимателю Наталье Гулевич, обвиняемой в хищении у Номосбанка 590 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант». Наталья Гулевич страдает рядом тяжелых заболеваний, и для ее освобождения из-под стражи 2 ноября был назначен рекордный для России залог в 100 миллионов рублей. Защита пыталась снизить его до 7 миллионов, однако суд на это не пошел. Подробности публикации и комментарии эксперта у моей коллеги Валерии Шабаевой.
По мнению Главного следственного управления ГУ МВД по Москве, которое вышло в суд с ходатайством о продлении Натальи Гулевич срока содержания под стражей, несмотря на то, что следствие по ее делу закончено, а сама она знакомится с материалами, необходимость в ее нахождении в СИЗО не отпала. Как полагают в Главном следственном управлении, оказавшись на свободе, обвиняемая может скрыться и оказывать давление на свидетелей, а состояние ее здоровья за время пребывания в тюрьме не ухудшается. В свою очередь, защита Натальи Гулевич ходатайствовала об изменении ей меры пресечения на залог в 7 миллионов рублей. Супруг обвиняемый Валерий Гулевич предложил внести в качестве залога также движимое и недвижимое имущество, квартиру, земельный участок и два автомобиля. Сама Наталья Гулевич в ходе заседания также просила изменить ей меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. Однако судья Александра Ковалевская решила, что оснований для освобождения обвиняемой нет. При этом Тверской суд учел, что назначенный 2 ноября Мосгорсудом залог за Наталью Гулевич 100 миллионов рублей внесен не был. 2 ноября кассационная инстанция признала незаконным постановление Тверского суда столицы от 24 октября 2011 года о продлении срока содержания предпринимателя Гулевич под стражей до 7 ноября. В качестве альтернативной меры ей был избран многомиллионный залог, которые родственники собрать не смогли. Стало ли вчерашнее решение суда неожиданностью для адвоката Натальи Гулевич Анны Ставицкой?
Работая длительный промежуток времени адвокатом, я уже перестала ожидать что-либо от судов, потому что их решения, на мой взгляд, очень часто не поддаются не просто человеческой логике, не тем более логике закона. Поэтому и вчера я тоже особенно ничего не ожидала от Тверского суда. Мне было интересно, что еще придумают суды по делу Гулевич. И, конечно, это просто ужасно и с юридической, и с человеческой точки зрения, насколько суды издеваются над больным человеком. Потому что на протяжении месяца, в течение которого вот сейчас происходит судебное разбирательство по поводу меры пресечения в отношении Гулевич, суды умудрились принять совершенно прямо противоположное решение. Сначала Тверской суд принимает решение о продлении сроков содержания под стражей Гулевич до 7 ноября. Это судья Ковалевская. Это решение отменяет на суд Федеральный суд, говорит, что оно незаконное, и направляет на новое рассмотрение. 24 октября судья Криворучко опять принимает решение о продлении сроков содержания под стражей Гулевич до 7 ноября. Московский городской суд 2 ноября говорит о том, что нет основания для содержания Гулевич под стражу, есть все основания для того, чтобы изменить меру пресечения на залог, при этом называет немыслимую сумму залога, которую невозможно собрать в принципе, и до 7 ноября в частности, потому что Московский городской суд так милостливо позволил Гулевич заплатить сумму залога в 100 миллионов рублей до 7 ноября. Но при этом он четко сказал, что нет оснований содержать ее по страже, и надо ее освободить под залог. Тверской суд 7 ноября как будто бы это не слышит. Он говорит, что нет, как раз нет ни малейшего основания для того, чтобы освободить Гулевич под залог. Ее надо и дальше содержать под стражей до 2 декабря. Вот что это? Это с точки зрения юридической просто немыслимо, потому что все эти решения противоречат закону. Потому что Гулевич содержаться под стражей не может в принципе, так как еще в апреле месяце нам президент Медведев об этом сказал, и были внесены изменения в УПК о том, что предприниматели могут содержаться под стражей в том случае, если они обвиняются в мошенничестве. Но оказывается, у нас Гулевич не предприниматель, она, видимо, балерина или композитор, потому что то обстоятельство, что ее обвиняют в том, что она, как генеральный директор, взяла кредит для развития бизнеса, и в этом состоит ее мошенничество, это, оказывается, у нас не относится к предпринимательской деятельности. А более того, все уже знают о том, что состояние здоровья Гулевич, оно крайне тяжелое.
Скажите, есть какой-то план дальнейших действий?
Конечно же, это постановление Тверского суда будет обжаловано в кассационном порядке в Московский городской суд. И какое примет еще новое решение Московский городской суд, это уже другой вопрос. Кроме того, мне опять придется обращаться в Европейский суд и ставить Европейский суд в известность о том, как наши суды издеваются над своими собственными гражданами.
Адвокат Анна Ставицкая о продлении срока содержания под стражей, предприниматель Наталья Гулевич. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На Украине налоговая милиция возобновила расследование закрытых более 6 лет назад уголовных дел в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко. Ее в минувшем месяце суд приговорил к 7 годам заключения по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией. Продолжит корреспондент «Радио «Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Сотрудники Главного следственного управления налоговой милиции накануне вручили Юлии Тимошенко в Лукьяновском СИЗО копии постановлений о возбуждении 4 уголовных дел. Они касаются деятельности во второй половине 90-х годов компании «Единая энергосистема Украины», которой руководила Тимошенко. Ее подозревают в подлоге документов, контрабанде газа и уклонении от уплаты налогов. Все эти дела возбудили еще в 2001-м по указанию тогдашнего президента страны Леонида Кучмы. А спустя 4 года после оранжевой революции их закрыла Генеральная прокуратура Украины из-за отсутствия состава преступления.
Верховный суд в 2005 році на спільному засіданні
Верховный суд Украины в 2005 на совместном заседании двух палат сказал, что эти дела закрыты законно. Однако нынешнее руководство Генеральной прокуратуры утверждает обратное, поскольку им нужно, чтобы Тимошенко не смогла участвовать в политической жизни страны.
Політичному житті країни.
Заявил в понедельник на пресс-конференции адвокат бывшего премьера Сергей Власенко. Напомню, что в минувшем месяце служба безопасности Украины возбудила против Тимошенко дело за попытку переложить долг компании ЕСУ перед Минобороны России в размере более 400 миллионов долларов на государственный бюджет Украины. В общей сложности экс-премьер сейчас является фигуранткой почти 10 уголовных дел, которые, по мнению экспертов, призваны продолжить кампанию по ее дискредитации в глазах Запада и не допустить участия Тимошенко в парламентских выборах в будущем году. Еще об одной причине небывалой активности правоохранительных органов, говорит директор Института публичной политики Виктор Чумак.
Давление вот такое еще, оно связано с тем, что, в принципе, кто-то говорит о каких-то деньгах, но еще никто нигде не показал, а где же эти деньги и куда эти деньги ушли. Я думаю, что это вот эти дела, это еще и попытка найти все-таки деньги ЕСУ и деньги Тимошенко лично.
На следующей пленарной неделе с 15 по 18 ноября оппозиция в Верховной Раде предпримет последнюю попытку убедить большинство проголосовать за декриминализацию 365-й статьи Уголовного кодекса Украины «Превышение власти и служебных полномочий», по которой осудили Тимошенко по газовому делу.
На сегодняшний день уже вопрос декриминализации, он стремится к нулю. Думаю, что сейчас, если пойдет каким-то путем, чтобы выпустить Тимошенко, то, наверное, оставят путь такой, как апелляционное производство. Но апелляционное производство, если по этому делу, по которому она сегодня осуждена, и может быть там в пользу Тимошенко, то дальше будут начинаться новые процессы, и опять новые судебные процессы, и опять, скорее всего, по новым судебным процессам будет приниматься решение о взятии под стражу, как вариант, взятии под стражу. Но то, что до октября 2012 года, до активной избирательной кампании, ей не дадут заниматься политикой, это однозначно.
Убежден директор Института публичной политики Виктор Чумак. Владимир Ивахненко для Радио «Свобода», Киев.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас о новостях из-за рубежа. В понедельник личный врач Майкла Джексона Конрад Мюррей был признан виновным в непредумышленном убийстве певца. Ему грозит 4-летнее тюремное заключение. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
50-летний Джексон умер 25 июня 2009 года в результате приема сильнодействующих наркосодержащих лекарств, среди которых был пропофол. Вывод судебно-медицинской экспертизы – это было убийство, но кто его совершил? Доктор Мюррей, ежедневно вводивший своему пациенту крайне опасное снотворное пропофол, используемое только в больничных условиях при соблюдении строжайших мер безопасности, или сам Джексон, который, по словам адвокатов Мюррея, в его отсутствие ввел себе пропофол, нежно называемый им «молочком». Последние дни, часы и минуты жизни певца стали объектом детального изучения во время полуторамесячного судебного процесса. Конрад Мюррей был нанят Джексоном, страдавшим от жестокой бессонницы, на время подготовки к лондонским концертам, которые были должны, как надеялся Джексон, стать апофеозом его карьеры. За день до смерти певец провел репетицию. На следующий день работники скорой помощи были вызваны в арендованный певцом особняк. В спальне они обнаружили его бездыханное тело. Рядом склянки и упаковки с медикаментами. Доктор Мюррей, находившийся тут же, не мог им объяснить, что произошло. Фотоизображение истощенного тела Джексона на носилках скорой помощи было представлено на суде в качестве улики. Позже доктор Мюррей заявил, что он вколол Джексону небольшую дозу пропофола, дождался, пока певец уснет, и удалился из его комнаты буквально на 2 минуты. Когда он вернулся, Джексон был мертв. Эта версия событий была опровергнута свидетелями, утверждавшими, что врач отсутствовал гораздо дольше, а когда вернулся вместо вызова неотложки, он начал избавляться от лекарств, находившихся рядом с телом Джексона. Адвокаты пытались во время суда создать образ врача, которому достался труднейший пациент, пристрастившийся к снотворным, серьезно больной человек, которого врач в силу своих сил и возможностей пытался вернуть к жизни, излечить от зависимости к пропофолу. Однако, по словам медицинских экспертов, сам факт использования этого препарата вне больничных стен, без надлежащих мер предосторожности, которые включают аппаратуру для поддержания жизни, констатирует преступное поведение врача. В последнем слове прокурор призвал присяжных. Действия Конрада Мюррея стали прямой причиной смерти Майкла Джексона. Но на данном процессе целью обвинения не является доказательство этого факта. Доктор Мюррей несет уголовную ответственность в смерти Джексона даже в том случае, если его действия явились значительным фактором, предопределившим такой исход. Присяжные единодушно согласились с такой точкой зрения.
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» в Америке Юрий Жигалкин. Сегодня в 19 часов на волнах «Радио Свобода» не пропустите программу «Время гостей». Произошла ли в период правления Дмитрия Медведева гуманизация жизни России? Что обещано и что сделано? В студии программы председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, советник президента России Михаил Федотов. Ведет программу Михаил Соколов. Не пропустите программу «Время гостей» 19 часов на волнах «Радио Свобода». Информационная программа «Свобода в полдень» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Сразу после новостей вы услышите мнение экспертов о запуске газопровода «Северный поток», который назначен на сегодня в Германии. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы отказался снизить размер залога в 100 миллионов рублей для предпринимателя Натальи Гулевич, которую обвиняют в мошенничестве, и продлил ей срок ареста до 2 декабря. Суд уже 6 раз отказывал в освобождении из-под стражи тяжелобольной Гулевич. Адвокаты утверждают, что дело в отношении их подзащитной было сфальсифицировано, чтобы отобрать ее бизнес. Вдова Игоря Живелова, второго пилота самолета Як-42, разбившегося под Ярославлем в сентябре, не согласна с выводами экспертов о вине экипажа в катастрофе. В результате авиакатастрофы погибли 44 человека, в том числе хоккеисты ярославской команды «Локомотив». Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский считает, что Россия очень близка к национальному самоубийству. Ответы Ходорковского, находящегося в заключении на присланные ему вопросы слушателей радио «Эхо Москвы», были зачитаны в эфире этой радиостанции. Ходорковский вновь отверг обвинение, по которому он был осужден на 2 процессах по делу «ЮКОСа». В Германии, в городе Люблин, сегодня пройдет церемония открытия газопровода «Северный поток». В мероприятии примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Дмитрий Медведев. США присоединились к призыву Евросоюза к властям Греции не медлить с реформами, осуществление которых поможет вывести страну из долгового кризиса и снизит угрозу стабильности еврозоны. В парламенте Италии сегодня пройдет обсуждение проекта бюджета, от которого, по мнению обозревателя, зависит судьба правительства Сильвио Берлускони. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Вашингтон готов сотрудничать с умеренными исламистами, приход которых к власти возможен в ряде стран, где в этом году были свергнуты авторитарные режимы. Суд в Лос-Анджелесе признал личного врача Майкла Джексона Конрада Мюррея виновным в непредумышленном убийстве певца. Джексон скончался 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет от передозировки сильнодействующих препаратов. Президент Никарагуа Даниэль Ортега переизбран на пост главы государства на третий срок.
С новостями вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский, у микрофона Светлана Павлова. Сегодня в Германии состоится запуск газопровода «Северный поток». Отныне российский природный газ будет доставляться в Европу, минуя транзитные страны. Эксперты говорят, что это будет способствовать наполнению государственного бюджета, но не скажется на улучшении благосостояния граждан. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Фактически газопровод уже функционирует, однако по нему до сих пор шел технический газ. Таким образом, проверялась надежность газопровода и всех его систем безопасности. Аналитик компании «Тройка Диалог» Валерий Нестеров оценивает запуск «Северного потока» как важный шаг. По мнению эксперта, это снизит зависимость России от транзитных стран, через которые ранее российский газ поставлялся в Европу.
Конечно, то, что выгодно «Газпрому», не обязательно выгодно России, но в данном случае интересы компании, интересы государства, несомненно, совпадают. Построена важная газотранспортная магистраль, которая снизит зависимость России от стран-транзитеров, таких как Украина, прежде всего. И это позволит обеспечить, прежде всего, более устойчивые поставки российского газа в Европу. А во-вторых, открывает возможности для наращивания дальнейшего экспорта газа, в первую очередь, в Германию. Для России стабильные экспортные поставки газа важны из нескольких соображений, исходя. Прежде всего, для России важно быть надежным поставщиком газа в Европу, поскольку газ является одним из основных компонентов и наполнителей федерального бюджета, менее значительным, чем нефть, но тем не менее. Так что, я думаю, выигрыши будут не только европейские потребители, но и граждане России в том числе. Конечно, посредственно это никак не связано с перспективами роста цен на газ на внутрироссийском рынке. И чем лучше будет наполнение бюджета, тем больше будет возможности у российского правительства поддерживать и развивать различные социальные программы.
Эксперты говорят о том, что наполнение российского бюджета за счет продажи газа – факт отрадный, но на благосостоянии граждан это, если и скажется, то весьма незначительно. Политолог Дмитрий Орешкин считает, что даже несущественное увеличение пенсий лучше, чем ничего.
Здесь некоторый плюс заключается в том, что, строя вот эту трубопроводную сверхдержаву, Россия так или иначе входит в европейскую систему ценностей, где принято выполнять свои договорные обязательства, где принято соблюдать достигнутые соглашения и где не принято хамить соседям и пытаться их вогнать в счастливое будущее с помощью приклада. То есть, если есть «Северный поток», то совершенно точно не будет попыток танками надавить на Эстонию. Гражданам все это дает, не скажу, что совсем ничего, но весьма мало. Потому что понятно, что в основном зарабатывать на этом будет государство в лице «Газпрома». Но так или иначе государство вынуждено из своего бюджета откупаться от граждан, хотя бы потому, что раз в 5 лет у нас бывают выборы. И этих денег, конечно, они не увидят. Они видят совершенно другие деньги, там, в качестве прибавки 1000 рублей к пенсии, например. Но ведь эта 1000 рублей тоже не с неба упала. Для того, чтобы ее заработать, надо что-то продать. К сожалению, мы продаем энергоресурсы, лес, металлы и... Одно дело теоретически рассуждать о том, что это неправильно, а другое дело практически говорить, что да, вот еще одна небольшая струйка в госбюджет, а из этого госбюджета еще более небольшая струйка в карман каждого конкретного пенсионера. Ну, лучше, чем ноль. Хуже, чем могло бы быть.
Всего у «Северного потока» будет 2 ветки. Пропускная способность каждой – 27,5 миллиарда кубометров газа в год. Пока запускается лишь первая ветка. Вторая, по планам, должна начать функционировать в 2012 году. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Интересно ли вам, на что тратятся доходы от экспорта российского газа? Вот как на этот вопрос ответили жители города Снежинск корреспонденту «Радио Свобода» Арине Муратовой.
Ну, специально так, что нет, конечно, не интересовался. Да, возможно, хотелось бы узнать, только где это узнать?
Это было бы, конечно, интересно узнать, на самом деле никогда об этом не думала, но вот сейчас задумалась, поищу информацию в интернете.
Ну, если честно, нет, далеко от меня это все. Надо быть честными всем и все, я считаю, то есть трудиться честно, ну и по-честному получать свои деньги. Где большие деньги, там все нечестно.
Меня очень заинтересовал этот вопрос, куда деваются наши ресурсы. Я тоже считаю, что как и приватизация, это должно, ресурсы должны быть поделены между нами. Я тоже хочу свою часть нефти.
Я бы не сказал, что это меня сильно интересовало. Я вроде как знаю, что сейчас Россия погашает внешний долг свой. Я думаю, туда, наверное, идет большая часть. Но опять же, как бы насколько мне известно, в России газ, нефть принадлежит все-таки частным корпорациям. Но часть дохода за последние лет 10, наверное, да, все-таки государство выбило, чтобы шло именно государство, а не в частные руки.
Нет, мне не интересно. Я думаю, что они оседают за границей в особняках, клубах, футбольных и так далее. Мы, к сожалению, далеки или, к счастью, от этой жизни.
Конечно, интересует. Хочется все-таки более четко себе представлять, куда идут эти средства и почему они тратятся на то или иное. Все-таки «Газпром» — это частично государственная корпорация. Хочется, чтобы доходы от реализации, значит, наших природных богатств приносили пользу в стране. Вот не хочется, чтобы государственная корпорация спонсировала какие-то непонятные проекты, в том числе спортивные проекты, это за пределами России. То есть, да, интересует, хочется знать, сколько страна зарабатывает, сколько она тратит, но думаю, что эту информацию мы никогда так в полном объеме не получим.
Да, мне очень интересно, на что идут доходы от газа и нефти, как от природных ископаемых по Конституции, принадлежащих в равной степени всем жителям нашей страны, потому что, например, в Саудовской Аравии, если не ошибаюсь, доходы от экспорта тех же природных ресурсов делятся на, не знаю, там поровну, не поровну, делятся на всех жителей страны. И, наверное, россияне тоже бы не отказались, если бы у нас существовала такая система.
Ну, об этом по телевизору все время рассказывают. Эти деньги оседают в карманах олигархов. Очень большие акцизы, ну, и все время повышают из-за того, чтобы суперприбыль была. И яхты – это из-за этих же денег. Политика государства и выборы ничего не изменят.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, интересно ли им, на что тратятся доходы от экспорта российского газа. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас возвращаемся к важным международным событиям. Эксперты МАГАТЭ пришли к выводу, что Иран находится на пороге создания собственного ядерного оружия. Доклад с таким выводом будет обнародован на этой неделе. Какие последствия он может возыметь, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Доклад, по сведениям газеты «Вашингтон-Пост», содержит представленные американской разведкой неопровержимые доказательства того, что Тегерану удалось добыть проектную документацию так называемого генератора R-265, способного запускать ядерную реакцию. Газета со ссылкой на видного эксперта Дэвида Олбрайта, имеющего доступ к разведданным, пишет, что в Иране уже работает проектная группа, которой поставлена задача в определенные сроки создать взрывное ядерное устройство, которое можно разместить в ракетной боеголовке. В последние дни ряд членов иранского руководства заявляли, что МАГАТЭ в своем докладе якобы использует подложные документы. Насколько достоверными выглядят сведения МАГАТЭ? Я спросил об этом Джеймса Филлипса, старшего сотрудника Вашингтонского аналитического фонда наследия. МАГАТЭ – это нейтральная международная структура, которая проделала хорошую работу в прошлом. Учитывая, что Иран был неоднократно пойман на лжи о его собственной ядерной программе, я полагаю, что критика МАГАТЭ из Тегерана может быть легко проигнорирована. Как содержание ожидаемого доклада МАГАТЭ может изменить расстановку сил в противостоянии Ирана с Западом? Доклад, насколько мне известно, будет содержать новые свидетельства испытаний Ираном ядерных компонентов боеголовок, которые полностью противоречат утверждениям Ирана о его приверженности приверженности сугубо мирной программе ядерной энергетики. Так что этот доклад МАГАТЭ может послужить основанием для введения новых санкций Совета Безопасности ООН против Ирана, либо убедить отдельные страны предпринять усиленные односторонние действия или санкции за рамками ООН. Можно ли избежать ситуации, когда потребуется силовое решение иранской ядерной проблемы? Думаю, его можно избежать, если Иран откроет инспекторам МАГАТЭ доступ ко всем своим ядерным объектам и ответит на все их вопросы. Но, к сожалению, Иран продолжает блокировать расследование МАГАТЭ. Если Тегеран и дальше будет следовать этим курсом, игнорировать резолюции Совета Безопасности, то возрастают шансы на то, что Израиль или Соединенные Штаты предпримут военную акцию. Члены американского политического истеблишмента неоднозначно оценивают усиление трений с Ираном по поводу его ядерной программы. Конгрессмен-республиканец Рон Пол, выступив в воскресном телеэфире Fox News, предложил снять все санкции с Тегерана, дав ему шанс действовать по-другому. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью телеканалу ABC, напротив, призвала к ужесточению санкций против иранского правительства, не исключив при этом военного решения.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы отказался снизить размер залога в 100 миллионов рублей для предпринимателя Натальи Гулевич, которую обвиняют в мошенничестве, и продлил ей срок ареста до 2 декабря. Вдова Игоря Живелова, второго пилота самолета Як-42, разбившегося под Ярославлем в сентябре, не согласна с выводами экспертов о вине экипажа в катастрофе. Михаил Ходорковский считает, что Россия очень близка к национальному самоубийству. В Германии сегодня пройдет церемония открытия газопровода «Северный поток». Парламент Италии сегодня обсудит проект бюджета, от которого зависит судьба правительства Сильвио Берлускони. Суд в Лос-Анджелесе признал личного врача Майкла Джексона виновным в непредумышленном убийстве певца. Президент Никарагуа Даниэль Ортега переизбран на пост главы государства на третий срок. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Северный поток вторгается в Европу.
Комментарии экспертов.
Аналитик Андрей Сотник о тех, кто боится западных судов.
Право автора.
Валерий Панюшкин о том, как взыскивать долги с власти.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень», и сейчас новости экономики. Их представит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синенский.
Сегодня в Германии состоится официальное открытие первой очереди газопровода «Северный поток», который проложен по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Это будет означать начало коммерческих поставок российского газа по новому маршруту, объем которых 27 миллиардов кубометров в год составит почти четверть нынешнего экспорта российского газа в Европу через территорию Украины. С открытием осенью будущего года второй очереди «Северного потока», которая уже построена примерно на 60%, общий объем поставок по новому газопроводу составит 55 миллиардов кубометров в год. Российскому «Газпрому» принадлежит 51% участия в этом проекте. Равными долями по 15,5% располагают немецкие компании «Эон» и «БАСФ», и по 9% – голландская государственная компания «Газ-Юни» и французская компания «Газ-де-Франс-Суэц», также контролируемая государством. Центральный банк России сообщает, что в течение октября повысил на 15 копеек границы коридора для обменного курса рубля по отношению к бивалютной корзине, состоящей на 55% из доллара и на 45% из евро. Теперь верхняя граница этого коридора – 37 рублей 70 копеек. В сентябре повышение составило 40 копеек к уровню августа. Нижняя граница валютного коридора рубля к бивалютной корзине – 32 рубля 70 копеек, то есть диапазон коридора коридора, как и все последние 8 месяцев, составляет 5 рублей. Предоставлять ежемесячные данные о динамике границ валютного коридора курса рубля Банк России начал в марте 2009 года. Тогда его диапазон составлял всего 2 рубля. Объем продаж долларов Центральным банком России на внутреннем валютном рынке в октябре сократился более чем на 1/3 к уровню сентября и составил в целом 4 миллиарда 372 миллиона. Об этом свидетельствуют данные, представленные Банком России. Объем продажи евро сократился на 15% к уровню сентября и составил 500 миллионов. Покупку долларов или евро на валютном рынке Центральный банк, по его данным, не проводил ни в сентябре, ни в октябре. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 30.56, на завтра 30.50. К евро на сегодня 42.07, на завтра предположительно 41.95. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.37.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свобода Сергей Синенский. Вы слушаете Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В наших информационных эфирах мы регулярно рассказываем вам не только о важных общественно-политических событиях, но и о наиболее интересных событиях из мира культуры. И сейчас в нашем эфире как раз новости культуры. Накануне в московском магазине «Мусторг» Юрий Шевчук раздавал автографы и подписывал новый альбом всем желающим. Альбом называется «Иначе». Представлять его в Москве группа ДДТ будет завтра в спортивно-концертном комплексе «Олимпийский». В Санкт-Петербурге же концерт пройдет 16 ноября в комплексе «Петербургский». С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Альбом «Иначе» вышел в октябре и сразу был выложен в сеть для скачивания. Честные люди могут за это заплатить. В альбом вошло 28 треков общей продолжительностью 140 минут. Здесь есть философские баллады, лирические песни, сатирические зарисовки. Ирония и пафос, как всегда, у Шевчука уравновешены.
Я считаю, что ирония, она прибивает пафос. Потому что пафос – это какая-то стагнация, это нечто застывшее. Знаем на примере наших коллег, вот это пафосное творчество, там, про великие фильмы от великих режиссеров, про великие там песни. Это все очень застывшее. А вы понимаете, добро и зло, оно не застывшее. А искусство в любой форме, даже рок-н-ролльное, оно, в общем-то, изучает и добро, и зло, и от трагичного до смешного один шаг. Есть вещи, все-таки над которыми иронизировать и смеяться грешно. Я не считаю, что образ Божьей Матери в черной икре, это, я не считаю, что это смешно. Да, и для меня существуют святые вещи. Я не раб схем. Сам мир на меня влияет. Есть моменты моего бытия, когда я просто пишу в деревне какие-то песни, философствую. А есть времена просто действия, битв каких-то, защиты химического леса, каких-то гражданских проявлений моих чувств, потому что я гражданин этой страны, я имею право говорить о том, что я вижу, о том, что у меня болит. Иначе бы я не был музыкант Юрий Шевчук, их вообще не было бы рок-н-ролльщиком. А есть люди, которые занимаются просто самосовершенствованием, они искренне считают, что спасусь я и спасутся близкие мои. Но с другой стороны, когда в доме пожар, нужно действовать, нужно спасать родных и близких. Моя точка зрения такая, в доме пожар. Ну, вы понимаете, сейчас, на мой взгляд, в стране непростая ситуация очень. Многие невежественные люди, которые понимают добро и зло очень прямолинейно, они выбирают просто вот биту. Я где-то в интернете нашел, что бит у нас продано в 10 раз больше, чем мечей. Или в 100 даже. Все понимают, что мы вошли в тупик какой.
Над альбомом группа работала 2 года. Концертов давала немного. Юрий Шевчук объясняет.
А новая программа, работа над ней, она требует полного погружения. Мы хотим поднять эту программу на какой-то, может быть, другой уровень. Сейчас мы вполне за 5 лет доросли, мне кажется, до новой такой, не побоюсь этого слова, концептуальной программы. Наш герой – это мы. Это мы. Это должно быть очень близко. Просто писать сценарий, вести героя – это так интересно. Это какой-то театр. Наш герой в какой-то момент, он видя, наблюдая зло мира в стране, он выбирает путь радикальный абсолютно, путь революционный. Потом он в этом разочаровывается. Он вообще проходит ту дорогу жизни, которую проходим все мы. И иногда в своем сознании, а иногда просто в своих действиях. Это очень интересно. Просто счастливы, потому что любая группа счастлива, когда есть какие-то новые идеи, над которыми можно поработать и освободиться от старого чего-то. Поиск саунда, безусловно. Я в Лондоне разговаривал с разными очень известными саунд-продюсерами. А вы знаете, там уже распределение ролей, есть саунд-продюсер по вокалу. Я с ним сейчас вот подружился, и, может быть, вот мой вокал, он мне чем-то поможет тоже его сделать немножко иначе, другим, не тем, который есть.
Мастеринг альбома сделан в лондонской студии «Метрополис», и голос Шевчука звучит действительно иначе, он гораздо менее хриплый, чем обычно. Новый состав ДДТ играет более жесткую музыку, чем прежде, хотя мелодии все равно выдают авторство. В концерте будет исполнено 18 песен с альбома «Иначе». Действие театрализовано, а над сложным видеорядом трудились Алексей Сай и Александр Бровко. В начале октября Шевчук устроил в Петербурге генеральную репетицию, поэтому известно, что начинается все кадрами кинохроники 27-го съезда КПСС. Главный герой в экранном исполнении Андрея Федорова проходит путь воспитания чувств. Суждено ли измениться юноше, сбитый в руке, мы узнаем 9 ноября. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода, и в завершении информационной программы «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение». Как мы уже сообщали в сегодняшнем эфире, на Украине налоговая милиция возобновила расследование закрытых более 6 лет назад уголовных дел в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко. И сразу 2 социологических компании в России, фонд «Общественное мнение» и аналитический центр Юрия Левады, исследовали, как воспринимают россияне судебный процесс над экс-премьером Украины. Попутно социологи задавали людям вопросы по поводу их восприятия Украины и российско-украинских отношений. Подробности в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Справедливость приговора Юлии Тимошенко относительное большинство россиян еще готово признать, но беспристрастность суда нет. Особенно часто сомнения в исключительность правовой, юридической мотивации этого приговора посещают тех, кто не доверяет Виктору Януковичу. Такой комментарий размещен на сайте фонда «Общественное мнение». Слышали об этом процессе более 80% граждан. У 62% после суда отношение к Юлии Тимошенко не изменилось. Данные опросов по этому поводу комментирует социолог Любовь Борусяк, доцент Высшей школы экономики.
Поскольку Украина – это близко, а не далеко, те процессы, которые выглядят как политические на Украине, они оцениваются абсолютно 100% с точки зрения подходов к нашему суду. Вот по опросам Левада-центра Украина воспринимается как за границей, то есть действительно другая страна, только 40% населения, 60% в общем не чувствует этого. И если руководитель государства начинает процесс такой суровый по отношению к своему политическому конкуренту, то, естественно, то, что это именно из соображений каких-то строго юридических, что это может быть, просто вариант этот практически не рассматривается. Конечно, наиболее популярный ответ о том, что это борьба с политическим противником.
Судя по данным ФОМа, у большинства россиян отношение к Юлии Тимошенко не изменилось после суда над ней. Как вы думаете, о чем это говорит?
Я думаю, это говорит о том, что отношение к паре Ющенко-Тимошенко, эта пара была настолько непопулярна в России, что то, что ей угрожает там большой срок заключения, жалости к этой даме не вызывает. Вот если бы отношение было таким амбивалентным, в общем, она бы могла вызвать сочувствие, потому что раньше к ней бы относились по-разному, но, в общем, отношение довольно однозначное. Любви к ней не было, любовь к ней не появилась.
А как вы оцениваете динамику отношений россиян к Украине в последнее время?
Украина, к которой россияне все-таки относятся особенным образом, это самый близкий, ну не то чтобы сосед, а такой брат. Здесь любые недоброжелательные, оцениваемые как-то негативно ходы со стороны правительства именно этого государства, они приводят к очень резким переменам настроения. Именно потому, что мы слишком болезненно на них реагируем. Мы ждем от Украины, чтобы она во всем всегда была на стороне России, как россияне представляют интересы России. Вот то, что у нее могут быть отличные интересы от российских, ну, никак пока это не складывается, вот такой эмоциональный контекст.
А как вы думаете, что вот все это говорит о самих россиянах?
Ну, понятно, что постимперский синдром – это очень тяжелое заболевание, которое трудно лечится и от которого быстро, наверное, не излечиться. Россияне, такое массовое сознание, довольно легко отпустило этнически далекие от республики, и вот тоски по Таджикистану там или по Узбекистану, в общем, ни у кого нету. Это уже посторонний, малоинтересный, надо сказать, что там происходит, россиян интересует, ну, очень слабо, прямо скажем. Совершенно другое – это Украина и Белоруссия. Здесь отношение говорит о том, что очень трудно признать, что братья-славяне уже братья не родные, и что они не чувствуют уже себя младшими братьями, что у них какие-то свои интересы. Вот как это может быть? Для многих очень россиян эмоционально, прежде всего, очень трудно от этого отстроиться, отстраниться, воспринимать это как-то спокойно. Ну, я слово «рефлексировать» или «анализировать» то, что происходит, вообще не произношу, потому что, ну, для массового сознания такие процессы не очень характерны. Во-вторых, конечно, очень важно, как это представлено в СМИ, потому что одни и те же события можно подать по-разному.
Отмечает социолог Любовь Барусяк. По данным Левада-центра, подавляющее большинство россиян, 69%, сегодня заявляют о своем хорошем отношении к Украине. 35% опрошенных уверены, что президент этой страны Виктор Янукович начал судебное преследование Юлии Тимошенко, чтобы избавиться от политического противника. Это самая популярная из трех позиций, предложенных гражданам социологами.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский и у микрофона ведущая Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в 13:07 слушайте программу «Час прессы». Бедные и богатые в России через 100 лет после социальных революций. Для кого из них больше приспособлена современная страна? В гостях у студии «Радио Свобода» обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Ведет программу Елена Рыковцева. А я желаю всем удачного дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта версия событий была опровергнута свидетелями, утверждавшими,
то, что
братья...
дало государственные гарантии под кредитование, часто обсуждалось в общественной...
Это было бы очень серьезной ошибкой, чреватой непредсказуемыми последствиями.
Резолюции каждого мероприятия будут отправлены руководителям страны.
Несмотря на непривычно холодную погоду и даже снегопад.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».